79. Фабиан соскреб последнюю изморозь светового стекла, сел в машину и стал ждать, пока двигатель нагреет салон. Тем временем он пытался избавиться от чувства, что все больше катится по наклонной плоскости. Хотя только что совершил двухчасовую утреннюю прогулку по району Содермальм, слушая в наушниках композицию «Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me» группы The Cure. Что бы он ни делал, все словно ускользало из его рук. Но Соня, кажется, пережила свой маленький ад. Она поехала с детьми к своей сестре Лисон на остров Вермде, где они все вместе через 3 дня будут праздновать Рождество. Больше всего на свете Матильда любила поездки к своим кузенам и к своей тете, которая всегда была дома и заботилась о том, чтобы были свежие булочки и было чем заняться. Фабиан был уверен, что даже если бы Матильда ответила «нет», она бы с удовольствием променяла его и Соню на Роланда и Лисон. Роланд зарабатывал кучу денег на своих фирмах, а Лисон решила оставить карьеру юриста и стать домохозяйкой. Неудивительно, что детям это нравилось. Даже Теодор не стал протестовать и поехал с ними. Теперь все были у них, готовили на кухне рождественский стол, заворачивали свертки с подарками и искали в лесу елку. Все, кроме него. А ведь он обещал себе, что не будет таким. Родителям, у которого никогда нет ни времени, ни сил. Который испытывает одно облегчение, как только его дети куда-то уезжают или кто-то другой берет на себя ответственность за них. Он опустил козырек от солнца, открыл крышку зеркала и убедился, что это написано у него на лице. Во всех отношениях он все больше стал походить на своего отца. Соня думала над ситуацией и пришла к выводу, что, может быть, им стоит пойти разными путями, что они заслуживают чего-то лучшего, чем переживать кризис, который, похоже, никогда не кончится. Но по ее глазам он видел, что ей это не очень по душе, что больше всего она хочет, чтобы он проявил инициативу и, как всегда, попытался убедить ее, что у них все равно есть будущее. Но он не мог привести никаких аргументов, и хотя не спал всю ночь, обошел весь Содермальм, по-прежнему не знал, что делать. Это касалось как Сони, так и Хермана Эдельмана. Честно говоря, он понятия не имел, как, не раскрывая слишком много подробностей, заставить своего начальника возобновить расследование. Фабиан был полностью убежден только в одном — он занимается одним из самых сложных дел об убийстве в своей жизни, в котором все думают, что преступник опознан и мертв, а на самом деле находится на свободе и не показывает никаких признаков того, что он закончил. Снимки послали по кругу. Снимки были сделаны с расстояния и изображали десяток легко одетых женщин с блуждающим беспокойным взглядом, которых вытаскивают из фургона и заталкивают в клуб через серую заднюю дверь.
«Эти снимки сделаны немногим больше 2 месяцев назад рядом с клубом Black Cat. Здесь вы видите так называемую поставку товара, который должен пройти первый отбор», — пояснил Маркус Хёглунд. Сидевшие за столом Ярмо Пявинен, Томас Персон и Херман Эдельман кивнули.
«Кстати, никто не знает, когда придет риск?» — спросила Ингер Карлин, стоящая рядом с Хёглундом и сморкающийся в носовой платок, который давно надо было сменить.
«Начинайте», — сказал Эдельман. «У меня много дел».
«Олрайт», —
сказала Карлин и сдержалась, чтобы не чихнуть.
«Итак, как мы поняли, в клубе их выводят на сцену одну за другой, и там их осматривает сам Диего Аркас и решает, в какой бордель их вести дальше», —
продолжил Хёглунд, взяв последнее печенье из коробки.
«Что значит осматривает?» — задал вопрос Томас, хотя, похоже, он уже знал ответ.
«По понятным причинам мы там не были и не видели все собственными глазами», — сказала Карлин. «Но я практически убеждена, что даже тебе стало бы плохо, если бы ты это увидел».
«Во всяком случае, у нас есть явное свидетельство того, что в любой момент может поступить новая партия».
Хёглунд обмакнул печенье в кофе.
«И тогда мы устроим облаву».
«Но когда вы точно не знаете?» —
— спросил Эдельман и потянул себя за бороду.
«Могу сказать только, что это произойдет в ближайшие несколько суток, поэтому с этого момента мы должны работать посменно и держать наготове спецназ».
«Окей», — кивнул Эдельман.
«Я сообщу им. Сколько человек вам надо?»
«Минимум 30», —
сказала Карлин.
35?
Эдельман оторвал глаза от мобильного.
«Чтобы одновременно накрыть и клуб, и маленькие бордели», — сказал Хёглунд.
Тут открылась дверь, и в комнату вошел Фабиан.
«Фабиан?»
— Эдельман повернулся к нему.
«А мы думали, куда ты подевался? Что-то случилось?»
«У тебя есть время?» — спросил Фабиан, не глядя на остальных.
«Лучше всего прямо сейчас».
«Что случилось?» — спросил Эдельман, закрыв за собой дверь.
Фабиан повернулся к нему. Он решил начать издалека и походить вокруг да около, прежде чем перейти к делу. Но его поздний приход на утреннее совещание уже исключил все эти возможности.
«Мы должны снова начать расследование в отношении Гримаса и Фишера».
У Эдельмана был такой вид, словно он ослышался. Он снял свои маленькие круглые очки.
«А почему ты так думаешь? Сядь».
«Я ничего не думаю». Фабиан сел на потертый диван. «Херман, мы шли по ложному следу. Оссиан Крэмп служил лишь приманкой, чтобы повести нас не туда».
«Подожди. Ты на полном серьезе считаешь, что Крэмп невиновен?»
«И что преступник по-прежнему на свободе, да. Именно так я и считаю». Эдельман засмеялся, покачал головой и достал из холодильника две бутылки пива, которые поднял вверх с вопросительным видом.
«Нет, спасибо, не надо», — ответил Фабиан, хотя, возможно, как раз это ему и было нужно.
«Понятно. Скажи, если передумаешь».
Херман открыл одну бутылку, перелил содержимое в стакан и сел в кресло для чтения у окна.
«Фабиан, честно говоря, я не знаю, откуда ты это взял. Я считаю тебя хорошим следователем, и ты знаешь мое мнение о тебе. Одним из лучших».
Он отпил пиво, взял свою трубку и начал набивать ее.
«Но, откровенно говоря, ты, похоже, заблудился в трех соснах».
Фабиан подождал, пока начальник зажжет трубку и наполнит свои легкие серебристым дымом, и потом продолжил. «Ты помнишь ту женщину в автобусе? На всех снимках у нее вырезаны глаза».
«Да, она была возможной жертвой».
«Именно. А теперь я подозреваю, что она мертва». Эдельман кивнул и сделал глоток с таким спокойствием, которого Фабиан никак от него не ожидал. «Я хочу сказать, что почти уверен, что она мертва», — добавил он, почувствовав, как весь разговор идет не в ту сторону.
«Ты совершенно прав», — Эдельман одарил его довольной улыбкой. «Она действительно мертва».
«Что, вы ее нашли?» Все пошло не по плану. Эдельман должен был удивиться и начать колебаться, а вместо этого Фабиану самому приходится удерживать равновесие.
«Ее зовут Семира Аккерман. Сегодня ночью капитан парома, который курсирует между Сёдермальмом и Хаммарбюшестадом, забил тревогу, увидев ее лежащей между глыбами льда. Очевидно, она решила пойти по льду».
«Какой дурак будет пробовать переходить по льду? Это ж прямо через фарватер».
«Это так. Может быть, она хотела не перейти, а просто выйти посмотреть. И случилось то, что случилось».
Эдельман пожал плечами и пыхнул трубкой.
«В это время года это происходит почти каждый день. Посмотри сам. Снимок лежит на письменном столе».
Фабиан подошел к столу и поднял снимок, изображающий, как замерзшую женщину поднимают на палубу. Без сомнения, это та самая женщина. Но это был не несчастный случай. Теперь стало понятно, почему вода в тазу была подсолена.
«Фабиан, что с тобой? Ты выглядишь очень, как бы это сказать...»
«Сегодня ночью я еще раз осмотрел квартиру Крэмпа», — перебил его Фабиан. «И нашел, в частности, переход, ведущий прямо в квартиру под ремонт, что многое объясняет. И вы...»
«Да, каким образом он входил...»
«Нет, таким образом преступник входил к нему».
«А зачем кому-то могло понадобиться...»
«Да чтобы заменить его лекарство на плацебо. Херман, он держал Крэмпа под постоянным наблюдением. В одной из книг на книжной полке... Знаешь, что я...» Фабиан сдержался. «Он теряет контроль и слишком много говорит». Он взял себя в руки, сделав глубокий вдох. «Кто из судмедэкспертов ее осматривает? Тострем?»
«Нет, она не занимается несчастными случаями. Фабиан, легкие женщины были полны воды. Больше ничего интересного. Честно говоря, я не понимаю, куда ты клонишь. Что Крэмп был невиновен, что есть кто-то другой, кто... Ну, ты уж меня извини, но все это в высшей степени странно».
Эдельман выпустил дым. «Ты мне не веришь?»
«Речь идет не о том, чему я верю. Речь идет о том, что все это следствие, каждое доказательство, мотивы, все указывает на Крэмпа. Даже этот переход, о котором ты говоришь. И вот ты, который, похоже, всю неделю глаз не сомкнул, вваливаешь сюда и утверждаешь, что он невиновен. Этого недостаточно. Ты ведь сам понимаешь, чтобы все переворошить, мне нужно что-то более конкретное».
«Херман, когда я пришел в квартиру под ремонт, стол был влажный. С него еще капало. Незадолго до меня там кто-то был, и все говорит о том, что там утопили Семиру».
«А почему ты так уверен в том, что это не какой-то бомж, который притащил с собой снега и вздремнул в тепле?»
«И поставил туда бадью с подсоленной водой? Я в это не верю. А что касается следствия, я уверен в том, что достаточно доказательств, которые подтверждают мою версию. Проблема в том, что дело исчезло».
«Как так исчезло?»
Первый раз за время встречи у Эдельмана был действительно удивленный вид.
«Но должно быть, кто-то был здесь в выходные и все убрал».
«Оно ведь окончено. А поскольку никакого процесса не будет, его, наверное, отправили в архив».
Эдельман подошел к письменному столу и тронул мышь, чтобы оживить компьютер. «Насколько я могу судить, нет. Возможно, ты дашь мне стоящее объяснение».
«Извини».
Эдельман посмотрел Фабиану в глаза. Последние часы Фабиан был убежден в том, что его начальник знает гораздо больше, чем показывает. Но внезапно он почувствовал неуверенность. Может быть, Эдельман все же думал, что за всем стоит Крэмп? Он понял, что, как бы он ни хотел, у него не остается выбора. Прежде чем идти дальше, надо выяснить фактическое положение вещей. Он просто-напросто вынужден загнать своего старого наставника в угол, чтобы узнать его настрой.
«Вот оно, как я и думал».
Эдельман поднял глаза от экрана. «Что, ты нашел архивный номер?»
0912-305/H152. Объем 0,4 погонных метра».
«Окей, отлично», — сказал Фабиан, не говоря ни слова о том, что сегодня ночью никакого номера не было. «Наверное, я был слишком усталым. Пожалуй, я все же выпью пиво».
«Выпей, но только быстро. Мне надо идти к Кримсону на совещание по поводу бюджета».
Эдельман выключил компьютер и положил в рот несколько жвачек. Тем временем Фабиан открыл бутылку пива и стал пить.
«Пожалуй, ты прав. У меня, наверное, просто переутомление». «Не то чтобы я особенно отмечал», — Эдельман поправил галстук перед зеркалом. «Но, думаю, весь отдел будет лучше себя чувствовать после Рождества и каникул».
«Да, кстати, тот разговор по мобильному, который состоялся у вас с Гримасом за несколько часов до его смерти».
«Да».
«О чем вы там говорили?»
«Ты уже один раз спрашивал».
«Разве? И что ты тогда ответил?»
«То же, что и сейчас. Он просил совета перед депутатскими дебатами, на которые собирался. К сожалению, больше ничего интересного»,
— сказал Эдельман и поправил бороду. Все сомнения как рукой сняло. Эдельман лгал ему прямо в лицо, и хотя Фабиан больше всего хотел достать мобильный и воспроизвести подслушанный разговор, он кивнул и постарался придать себе как можно более довольный вид. С этого момента надо держать язык за зубами.